В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Главные темы программы. Акции в Москве в поддержку арестованных, по делу о беспорядках на Болотной площади и новые задержания. В сирийском городе Алеппо продолжаются бои между правительственными войсками и сторонниками оппозиции. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня начинает визит на Украину. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры, а также наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». По делу о беспорядках 6 мая на Болотной площади задержаны гражданские активисты Николай Кавказский и Алексей Полихович. В ближайшее время следователи планируют предъявить им обвинения, а также ходатайствовать об аресте. Сегодня вечером в 19 часов представители комитета 6 мая в Новопушкинском сквере проведут согласованный митинг в поддержку арестованных. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Следственный комитет России в четверг утром подтвердил, что по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая задержаны еще два человека – Николай Кавказский и Алексей Полихович. Гражданские активисты сообщали в социальных сетях об их задержании и допросе еще накануне вечером. В квартирах подозреваемых оперативники провели обыски, были изъяты компьютеры и одежда. Следователи планируют в ближайшее время предъявить задержанным обвинения в участии в массовых беспорядках, а также ходатайствовать об их аресте. Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета. Таким образом, к уголовной ответственности за беспорядки на Болотной площади 6 мая могут быть привлечены 16 человек. На настоящий момент арестованы 11 активистов, двое находятся под подпиской о невыезде, один человек под домашним арестом. Из-за новых задержаний координатор Левого фронта Сергей Удальцов отказался участвовать в работе молодежного форума «Селигер-2012». Вот как он пояснил свою позицию «Радио Свобода».
Некоторое время назад организаторы форума «Селигер» вышли на меня с предложением принять участие в политической смене. Я первоначально не возражал против этого. Я считаю, что не надо бояться диалога, надо идти на дискуссию, доказывать свою правоту. Я планировал на «Селигере» выступить с лекцией о политической требованиях, политической программе объединенной оппозиции, поговорить о том, почему мы считаем нелегитимными выборы прошедшие, почему мы требуем досрочных выборов. То есть самые такие острые вопросы затронуть, и готов был вступить в дискуссию с участниками «Селигера». Но вчера, узнав о новых арестах, особенно цинично это выглядит на фоне того, что сегодня пройдет митинг в защиту политузников, и власти прекрасно об этом знали. Они дали сигнал о том, что никакого смягчения ситуации не планируется, будут продолжаться эти аресты, то есть фактически расправа с инакомыслящими, с оппозицией. На этом фоне я все-таки посчитал, что с моральной точки зрения участие в «Селигере» будет неправильно. Будет прекращен вот этот вал арестов, будут прекращены репрессии, тогда будем дискутировать.
Говорил Сергей Удальцов. Правозащитный центр «Мемориал» включил двух задержанных оппозиционеров Николая Кавказского и Алексея Полиховича в список политзаключенных. Один из руководителей центра, Олег Орлов, уверен, что активистов задержали именно по политическим мотивам. В четверг вечером в Москве в Новопушкинском сквере оппозиционные активисты планируют провести митинг в поддержку арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Говорит Сергей Давидис, участник комитета 6 мая, один из организаторов митинга.
Это не организация какая-то политическая, это объединение очень разных гражданских активистов, правозащитников, именно в целях максимальной консолидации усилий по помощи тем, кто попал под пресс государственного давления 6 мая. Будут, видимо, люди, которые сами потерпевшие, можно сказать, по этому делу. Я имею в виду вот именно те, кто подвергся преследованию. Мария Баронова, Алексей Сахнин, они тоже, собственно, оба члены комитета 6 мая, но и проходят Мария как обвиняемая, а Алексей как подозреваемый в организации якобы имевших место массовых беспорядков. Будут выступать родители, мы, по крайней мере, на это рассчитываем, то есть у них есть колебания, не повредит ли это. Если кто-то вот сочтет возможным для себя, то они обязательно выступят, ведутся переговоры об этом. В принципе, все представители разных общественных, гражданских сил, которым есть что сказать по поводу поддержки узников 6 мая, все получат слово.
Ожидается, что в митинге в Новопушкинском сквере примут участие до 1500 человек. Наталья Чемпала, Радио Свобода, Москва.
В крупнейшем сирийском городе Алеппо продолжаются бои между правительственными войсками и повстанцами, ведущими вооруженную борьбу с режимом президента Сирии Башара Асада. Подробнее о ситуации расскажет международный обозреватель Радио Свобода Валентин Барышников. Валентин сейчас с нами в прямом эфире.
Здравствуйте. Михаил, по сообщениям западных агентств, сирийские власти стягивают Алеппо, это деловой центр страны, находящийся на севере Сирии. Так вот, правительство стягивает десятки танков и подкрепления к Алеппо, где уже 5 дней идут бои, все более интенсивные. Агентство Associated Press приводит слова одного из активистов в Алеппо Мохаммеда Саида о том, что они ожидают крупной атаки на город. Люди приводятся также высказывания о том, что люди боятся, что станут жертвами случайных обстрелов. CNN, телекомпания CNN сообщает, что повстанцы захватили полицейский участок и сожгли. Демонстрируется видео захваченных повстанцами танков. При этом другая оппозиционная группа сообщает, что Алеппо, окрестности Алеппо были подвергнуты бомбардировкам с боевых самолетов МиГ-21, принадлежащим сирийским властям. Это вызвало озабоченность представителей Великобритании и Германии в ООН. В частности, представитель Великобритании в ООН Марк Лайл Грант заявил на совещании в Совете Безопасности ООН. Сообщение об использовании режимом боевых самолетов в Алеппо означает дальнейшую опасную эскалацию, подчеркивает, что не существует границ, которые режим Асада не перейдет в ложной надежде на то, что он сможет противостоять воле своего народа и удержаться у власти. Это был представитель Великобритании в ООН, а вот что заявил представитель Ливана в Организации Объединенных Наций. The regime has now acknowledged stockpiles of chemical and biological weapons.
По оценкам ведомства ООН по делам беженцев, только 18-19 июля 18 тысяч сирийцев пересекли границу Ливана, что означает, что всего за 2 дня число беженцев в Ливане увеличилось почти на 60%. Это был представитель Ливана, а вот что заявил посланник Германии Питер Виттик.
Мы очень обеспокоены перспективой гражданской войны в Сирии и призываем всех членов Совета сделать все возможное, чтобы усилия специального посланника Кофи Аннана не пропали даром. Режим Асада не только использует тяжелое вооружение против собственного народа, 2 дня назад он пошел еще дальше и стал угрожать международному сообществу использованием химического и биологического оружия. Это жестокая и бесчеловечная угроза.
Виттих также заявил на обсуждении в Совете Безопасности, что сирийский народ платит цену за бездействие Совета Безопасности. Однако этот орган остается блокированным, не может принять никаких решений, касающихся Сирии, в частности, из-за того, что попытки западных стран по введению каких-то более жестких мер в отношении режима Башара Асада блокируются Россией и Китаем. Михаил.
Спасибо, Валентин. Валентин Барышников о ситуации в Сирии. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России подтвердил задержание еще 2 человек по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Оппозиция считает аресты необоснованными и намерена провести сегодня в центре Москвы митинг протеста. Аналогичные акции пройдут сегодня в нескольких городах России и за рубежом. Известный финский джазовый пианист Иира Рантала отменил концерт в Москве в связи с арестом участниц панк-группы Pussy Riot, сообщает агентство Росбалт. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл сегодня с визитом на Украину. В Пакистане жертвами теракта на рынке стали не менее 8 человек, еще несколько ранены, все убитые и раненые гражданские лица. В Сирии продолжаются бои между правительственными войсками и повстанцами в городе Алеппо. Сильное землетрясение магнитудой 5,8 произошло сегодня у берегов островного государства Маврикий в Индийском океане. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается, угроза цунами не объявлялась. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы этой программы. Большой террор и ленинградские писатели. Стереофотограф на Ходынке. Магического реализма в Аргентине нет, а книги «Острова». Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14.00. Ну а в нашей программе, в программе «Свобода в полдень», сейчас тема из свежих российских газет. Администрация города Крымска, пострадавшего от катастрофического наводнения, не собирала штаб по предупреждению чрезвычайной ситуации и представила поддельное решение о введении чрезвычайного положения в городе. Об этом заявили в Следственном комитете. В окружении мэра Крымска и главы района, которые были взяты под стражу, утверждают, что чиновники просто не предполагали о масштабах надвигающегося стихийного бедствия. Подробности в обзоре моей коллеги Марии Стройковой.
Следственный комитет России накануне обрушился с критикой на администрацию города Крымска и Крымского района в связи с расследованием дела о многочисленных жертвах наводнения на Кубани. Несмотря на предупреждение метеослужбы о грозовых ливнях и возможном подъеме уровня воды в Крымске, которые начали поступать уже 5 июля, местные власти не предприняли никаких действий, а заседание штаба по предупреждению чрезвычайных ситуаций так и не было созвано, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на совещании с участием Владимира Путина в Геленджике. Как мы установили документально, штаб фактически собран не был. 25 членов штаба вообще не прибыли на заседание штаба. 5 человек, оказалось, не знали, что они являются участниками штаба по чрезвычайным ситуациям. Фактически заседание штаба не проводилось, сказал Бастрыкин. По его словам, власти также сфальсифицировали документ об объявлении режима чрезвычайной ситуации. Решение городской комиссии было принято в 6 утра 7 числа, когда основная масса людей погибла, и само это решение носило чисто формальный характер, отметил руководитель Следственного комитета. Так, например, в нем есть пункт о необходимости выделить технику для эвакуации людей, в частности, 32 КАМАЗа. Это решение принимается в 22:30, а исполнено оно должно быть в 22:35. В администрации царила неразбериха и хаос, резюмирует Александр Бастрыкин. По мнению главного редактора местной газеты «Электрон ТВ» Ларисы Сафроновой, людей не очень беспокоит тот факт, что документ об объявлении режима чрезвычайной ситуации был подготовлен уже когда наводнение началось.
Все понимают, что составить документ о чрезвычайной ситуации – это формальность. И к ней, в общем-то, относятся спокойно, что они не составили вовремя этот документ, а составили его погодя. Потому что на Кубани там могут строить дом без какого-то проекта, потому что знают, как это сделать. Могут провести воду чисто на своей чуйке. Короче, вот сам вот эта документация особо никого не волнует. Интересовало, что они предпринимали реально. Если они в это время сидели и обзванивали своих знакомых и родственников, чтобы те спаслись, это одно. Если они там ловили кого-то в воде, другое.
Это была главный редактор газеты «Электрон ТВ» в Крымске Лариса Сафронова. Следствие потребовало арестовать мэра Крымска Владимира Улановского, главу района Василия Крутько и руководителя управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций Виктора Жданова. Всех чиновников обвиняют в том, что они не предупредили жителей Крымска об ударе стихии, хотя были оповещены о надвигающейся непогоде заранее. Во всяком случае, об этом говорит Следственный комитет. Московскому комсомольцу удалось поговорить с супругой Улановского Татьяной. Женщина утверждает, что никто не представлял масштабов надвигающегося стихийного бедствия, а сам Улановский бегал по ночному городу и стучался в дома, спасая людей. Как рассказала Татьяна Улановская, в тот вечер они с мужем были в гостях у родственников. Когда пошел сильный дождь, он решил проехать по городу и посмотреть, что происходит. По словам Татьяны Улановской, чрезвычайная комиссия была созвана только около часа ночи. В час ночи он поехал на комиссию, а потом опять спасать людей. «Я думаю, бумажки некогда было писать, когда вода полным ходом шла», — говорит Улановская. На вопрос корреспондента МК, были какие-то распоряжения до этого времени, жена арестованного мэра Крымска сообщила, что не было. По ее словам, для оповещения жителей об опасности фактически не было никаких средств, кроме двух патрульных машин, которые ездили по городу и сигналили. Оповещение из огромного количества жителей получило 52 человека в той части города, где работала автоматизированная система оповещения, доложил Следственный комитет. Как подчеркнул Бастрыкин, система оповещения была плохая. Из 3 громкоговорителей сработал только один в 4 утра. Работала система оповещения 5 минут, а потом захлебнулась, сказал он на совещании у Путина. О том, что глава Крымского района даже не предполагал о возможных масштабах трагедии, в интервью МК говорит и водитель главы района Василия Крутько Андрей Дьяченко. Водитель признался, что не слышал от своего начальника каких-либо распоряжений об оповещении местных жителей об эвакуации. Понятно, что местные власти, мягко говоря, действовали неэффективно, говорит журналист Лариса Сафронова. Но, с другой стороны, продолжает она, понятно, что бюджет Крымска и Крымского района всегда был пустой.
Ткачев все время говорит, мы все сами справимся. Но на самом деле говорят про бассейны, про ледовые дворцы. Да в бассейнах сейчас люди еще долго не захотят купаться. Их интересует капитальный ремонт зданий, крыши текут. Мало того, что подвалы залило, крыши текут. Их интересуют котельные, которые половину утонули, а через 3-4 месяца уже будет холодно. Ну, вообще, тепловая система у нас полный швах в городе. Там частники им занимаются в банкротах, и сейчас она вообще разорятся.
Говорила журналист Лариса Сафронова. Касаясь вопроса выплаты компенсации жителям Кубани, пострадавшим от наводнения, Сафронова признала, что не все довольны и некоторые намерены судиться, поскольку их реальный ущерб государством не возмещен.
Те, кто получили компенсацию, их тоже может быть немало, они никак своих эмоций и чувств не проявляют. А те, кто не получили, те, конечно, бурно. И люди говорят, что приходится переписывать часто заявления, не могут найти себя в списках. У нас вот родители на первом этаже затонула квартира, тоже могут найти себя в списках. И это, конечно, все раздражает, поэтому недовольство идет. Ну, надо справедливыми быть, но все-таки делается. Делается много, вот с помощью нашей неповоротливой системы. Она вот прям вот шустрит, можно сказать.
Это была главный редактор газеты «Электрон ТВ» Лариса Сафронова. Мария Стройкова, Радио «Свобода», Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня на Украину прибыл патриарх Московский всея Руси Кирилл. Он примет участие в праздновании Дня Крещения Киевской Руси. Но эксперты отмечают, что Кирилл попытается также повлиять на расстановку сил в Украинской Православной Церкви Московского Патриархата и говорят о политической составляющей этого визита. Рассказывает наш корреспондент на Украине Владимир Вахненко.
Из-за болезни 76-летнего митрополита Владимира в УПЦ Московского Патриархата уже давно развернулась открытая борьба между двумя группами иерархов. И не только за кресло предстоятеля, но и за новый статус церкви. Одна группа призывает к большей независимости УПЦ, другая настаивает на полном ее подчинении Москве. На этом фоне, как отмечает профессор философии и религиоведения Киевского политехнического института Евграф Дулуман, и будет проходить очередной визит на Украину главы Русской Православной Церкви.
Он хочет подчинить Украинскую Православную Церковь, которая в 1990 году получила автокефалию от патриарха Алексея II. А Кирилл хочет ликвидировать самостоятельность. Он перемещает к епископу, вмешивается в управление церкви и посеял противоречия и споры внутри епископата.
На заседании Священного Синода вопрос об изменении статуса церкви не будет подниматься, полагает президент Украинской ассоциации религиозной свободы Виктор Еленский.
Сейчас речь не идет о том, что этот вопрос стоит очень остро для Украинской Православной Церкви. Потому что многие поняли, что можно быть в этой церкви и оставаться украинцем. С одной стороны. С другой стороны, эта церковь может в конечном счете добиться эволюционным путем полной даже самостоятельности. А какие-то форсированные шаги в этом направлении не могут церковь разорвать. Поэтому я не думаю, что сейчас это остро обсуждается. В обществе, да, но не в церкви.
Еще 3 года назад, когда патриарх Кирилл впервые посещал Украину, он пользовался большим авторитетом среди верующих и священнослужителей. Однако сейчас, в том числе из-за серии скандалов в России, отношение к нему заметно изменилось, констатирует религиовед Юрий Черноморец.
Патриарх Кирилл имел громадный кредит доверия, и, собственно говоря, его харизма вдохновляла многих, и он мог быть действительно объединителем русского мира. Сегодня это уже проблематично по двум причинам. Первое, сам патриарх Кирилл имеет уже за собой шлейф ошибок внутри России, на внешней арене, в Украине. И второй фактор, сама идея русского мира, она дискредитируется больше всего российским руководством. Потому что Российская Федерация не хочет ничего уступать в отношениях с Украиной.
Активно пропагандируемая патриархом Кириллом доктрина русского мира, которую многие называют доктриной новой империи, по словам Виктора Еленского, не находит поддержки на Украине ни у властей, ни у церкви.
Политическая доктрина русского мира совершенно эфемерна и ничем не подкреплена. Патриарх Кирилл очень ясно говорит, что давайте создавать вместе центр политической силы. Речь идет о геополитическом проекте, с помощью которого можно стать интересным миру и с помощью которого можно противопоставить себя Западу. И в Украине, безусловно, есть люди, чьим устремлением эта доктрина созвучна. Естественно, эти люди, а, находятся в меньшинстве, б, эта доктрина очень мало общего имеет с христианством, с православием, и, естественно, для многих глубоко верующих людей эта доктрина, как минимум, чужда. Более того, многие священнослужители Украинской Православной Церкви в единстве с Московским Патриархатом, они стремятся не замечать само наличие этой доктрины.
Частые визиты предстоятеля Русской Православной Церкви на Украину, в прошлом году их было 7, стали раздражать не только его оппонентов, но и украинские власти. В сентябре прошлого года, когда патриарх Кирилл посещал Луганск, на встречу с ним впервые за время своего президентства не прибыл глава государства Виктор Янукович, продолжает Евграф Долуман.
Сначала, конечно, он его встречал, провожал. Сейчас это охладело. Положение Януковича сложное. Он хочет уступок от Москвы, а Кирилл его не поддержит, потому что пребывание на престоле Кирилла обеспечивается Кремлем. Кирилл будет говорить то, что и говорит Путин.
По числу прихожан Украинской Православной Церкви Московского Патриархата уступает только непризнанная УПЦ Киевского Патриархата. Всего в стране зарегистрировано свыше 30 тысяч религиозных организаций. Как и в минувшие годы, нынешний летний визит на Украину главы РПЦ приурочен Дню Крещения Киевской Руси. Ожидается, что на праздник 28 июля прибудут представители 13 из 15 поместных православных церквей мира. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня в 7 часов вечера слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Политические заморозки и экономическая политика. О сценариях в экономике и политике беседуем с директором Института экономики Российской Академии Наук профессором Русланом Гринбергом. Ведет программу Анна Качкаева. Программа «Время гостей» сегодня на волнах Радио Свобода в 19 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Следственный комитет России подтвердил задержание еще 2 человек по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве. Николаю Кавказскому и Алексею Полиховичу в ближайшее время предъявят обвинение в призывах к массовым беспорядкам, сообщил сегодня представитель Следственного комитета. Оппозиция считает аресты необоснованными и намерена провести сегодня в центре Москвы акцию протеста. Сегодня же Следственный комитет вызвал на допрос по так называемому «болотному делу» лидера защитников Химкинского леса Евгению Чирикова. Об этом сообщает в Твиттере сама Чирикова. В качестве свидетелей по делу были допрошены многие оппозиционные лидеры. Известный финский джазовый пианист Ира Рантала отменил концерт в Москве в связи с арестом участниц панк-группы Pussy Riot, сообщает агентство Ростбалт. По словам музыканта, он не хочет выступать в стране, где свобода слова на уровне средневековья. Суд в Туле сегодня, как ожидается, начнет рассматривать по существу уголовное дело 20-летнего жителя Тулы Ивана Иванченко, который обвиняется в убийстве семьи из 5 человек. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл сегодня с визитом на Украину. В Пакистане жертвами теракта на рынке в районе Баджаур на северо-западе страны стали не менее 8 человек, еще несколько ранены. Все убитые и раненые – гражданские лица. В Сирии продолжаются бои между правительственными войсками и повстанцами в городе Алеппо. Сообщается о десятках погибших. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун вновь призвал к немедленному прекращению насилия в Сирии. Сильное землетрясение магнитудой 5,8 произошло сегодня у берегов островного государства Маврикий в Индийском океане. О пострадавших разрушениях не сообщается, угроза цунами не объявлялась. Парламент Болгарии не поддержал очередное предложение вынести вотум недоверия правительству Бойко Борисова. Инициаторы вотума недовольны тем, что правительство не делает ничего для эффективного судебного разбирательства дел чиновников, уличенных в коррупции. Дипломатический инцидент произошел в первый день соревнований на Лондонской Олимпиаде. Перед началом матча по футболу между женскими командами Северной Кореи и Колумбии вместо флага КНДР подняли флаг Южной Кореи.
Краткий выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Общественный комитет 6 мая объявил 26 июля Международным днем действий в защиту подвергающихся репрессиям властей участников мирных акций оппозиции. Сегодня в Новопушкинском сквере пройдет согласованный со столичными властями митинг под лозунгом «Нет репрессиям и полицейскому произволу». Его организаторы выступают с требованием прекратить уголовное преследование в отношении участников прошедшей 6 мая массовой акции оппозиции. Ситуация с политическими заключенными в России вызывает тревогу, считает публицист и блогер Александр Морозов. С ним побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Когда на первых массовых митингах оппозиции в декабре на Болотной площади и на проспекте Сахарова с трибуны прозвучало требование освободить политзаключенных, оно было воспринято многими неоднозначно. Все как-то привыкли к тому, что речь идет о немногочисленных и действительно радикально настроенных соратниках Эдуарда Лимонова. Но ситуация за несколько месяцев резко изменилась. События 6 мая в Москве, говорится в обращении общественного комитета 6 мая, были использованы властями для того, чтобы развязать беспрецедентную кампанию репрессий и криминализации российской оппозиции. В рамках уголовного дела о массовых беспорядках 6 мая 2012 года 11 человек взяты под стражу. Двое находятся под подпиской о невыезде, и еще одна подозреваемая под домашним арестом. Не профессиональных революционеров, а студентов, бизнесменов и рабочих обвиняют в уголовных преступлениях, вменяя им участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителей власти. Все это вызывает тревогу у публициста и блогера Александра Морозова.
Ситуация очень тревожная, потому что у нас есть основания полагать, что вот те 13 человек, которые уже сидят по делу о Болотной площади, это ведь только начало. Там список уже на 60 человек. Те, кто ходит на допросы, они видят, о ком спрашивают, кем интересуются, кого дальше собираются разрабатывать. И возникает такое подозрение, что сегодня 13, завтра 60. И потом 400. Все последние вот эти дела показывают, что нет ясного понимания, за что эти люди понесут уголовное наказание. То есть есть ли какие-то вообще здесь нормы? И особенно в связи вот с последним судом усирают. Мы же видим, что не принимаются ходатайства адвокатов, экспертизы переписываются. Каким образом мы будем доверять решению этих следствий и этих судов? Все это только ухудшает ситуацию, не виден ее конец пока. Это, конечно, очень тревожно.
Не получится ли так, что сама власть своими действиями подтолкнет протестное движение к радикальным методам борьбы?
Не хотелось бы думать, что дойдет дело до такого. Не думаю, что в России много сторонников какого-то революционного пути или хаоса, или катастрофы, или падения власти с большими последствиями. Хочется верить, что вот эти расширяющиеся репрессии, что они не пойдут дальше. Сегодня можно задержать человека за то, что он участвовал в демонстрации. Завтра кого-то задержать за запись в блоге, в котором якобы призывают к демонстрации. И в конце концов мы же все смеемся, но это не смешно, когда в постановлении следствия, в определении следствия пишутся слова о том, что кто-то подрывает коренные духовные основы. С такой формулировкой можно вменить любому человеку что угодно.
Это было мнение публициста и блогера, редактора русского журнала Александра Морозова. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В утренней программе «Время свободы» сегодня мы спрашивали наших слушателей, считаете ли вы политзаключенными задержанных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Продолжить дискуссию на эту тему вы можете сейчас на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Кстати, отмечу, что с 19 часов, когда начнется сегодняшняя акция в поддержку арестованных, трансляция прямая будет также на интернет-сайте «Радио Свобода», на главной странице. Ну, а сейчас давайте послушаем, как на наш вопрос утренней программы отвечали слушатели из жители Санкт-Петербурга. Опрос провела наш корреспондент Татьяна Вольская.
Я не знаю, как бы, кого там их забирали. С уверенностью ничего не могу сказать, потому что к кому они там относились. Были, наверное, простые люди, как бы, просто там прогуливались. Я так думаю.
Конечно. Каждый человек имеет право высказывать свой протест. Каким-либо образом. Тем более мирным.
Ну, в общем, нет. Все дело в том, что вот эти все митинги, они должны быть санкционированы. На митинги было дано разрешение, а на марш нет. Поэтому те, кто пошел маршем, естественно, они попадают под уголовщину. Поэтому никакого политического там, в принципе, быть не может.
Неоднозначный вопрос. Если рассматривать, я думаю, к плане закона, то, в принципе, они, скорее всего, не являются политзаключенными. А если рассматривать вообще сами законы, то, наверное, да, являются.
То есть, это было нелегально, но легитимно, то, что они делали. То есть, закон они нарушили, но при этом большинство людей в обществе их бы поддержало.
Я не помню, за что их посадили. Грубо говоря, мешали дорожному движению или что-то такое. По сути, посадили их вроде за какое-то дебильное нарушение, которое, по идее, они совершили. Но по факту за него сажать как-то глупо, и совершили их именно потому, что они собрались на площади ради своей замечательной политической деятельности.
Мы не очень поддерживаем их идеи, за которые они борются.
Ну, думаю, да, потому что они за определенные свои взгляды были задержаны. Не согласие с какими-либо существующими порядками, думаю, да.
Нет, смотря по каким причинам их задержали. Если они дрались, причинили кому-нибудь физический вред, кого-нибудь ограбили, или они просто заключенные, но не полит.
С этой информацией не знаком просто.
Из сообщений прессы, мне кажется, что вот люди, которые были задержаны, они не являлись действительно организаторами массовых беспорядков. То есть, по сути дела, это действительно политика нашего нового сформированного правительства против людей, которые как-то выражают свой протест.
Нет, просто так. Это люди, которые были вынуждены, оказались за деньги не в том месте, в не то время.
Я считаю, что это люди за деньги, которым заплатили, они просто отстояли точку зрения чью-то, заработали денег и все, а им все равно.
Нет.
За кого они, и да. Как что.
Политзаключенным должна быть идея. Что они хотят? Ну, я, честно говоря, там не был, поэтому я судить не могу. А со средств массовой информации это очень субъективно. Если бы я там был сам, я бы все увидел своими глазами, я бы точно вам сказал. А так, я видел то, что показали телевизору. Телевизор показывает то, что им нужно и как им нужно.
А мне кажется, что они политические.
Ой, вы знаете, даже не где-то площадь болотная. Мне абсолютно все равно. Понять не имею, что там за люди. Я телевизор не смотрю, потому что смотреть невозможно.
Это сложный вопрос. Я на него так даже не могу ответить. Навскидку, наверное, любое ограничение нехорошо, наверное, да. Но не готов сказать ни да, ни нет.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, считаете ли вы политзаключенными тех, кто задержан по делу о беспорядках на Болотной площади. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Сегодня крупнейшая в мире социальная сеть Facebook должна опубликовать финансовый отчет за второй квартал этого года. Что принесет этот квартальный отчет инвесторам? Основания для некоторого оптимизма или еще большее разочарование? Как случилось, что Facebook не оправдал ожиданий держателей акций? Об этом наш корреспондент в Нью-Йорке Александр Сиротин.
Во время первичного публичного размещения акций компании Facebook на бирже ценных бумаг цена за акцию была определена в $38. С того момента цена упала на 40%. Эксперты анализируют причины этого. То ли цена изначально была завышена и коррекция произошла именно из-за этого, и что реальная цена акции примерно $20, то ли рынок высоких технологий NASDAQ не проверил должным образом финансовые дела Facebook. Кстати, Федеральная комиссия Соединенных Штатов по ценным бумагам и биржам не так давно начала расследование роли NASDAQ в эйфории, которая охватила инвесторов при выходе акций компании Facebook. Американский эксперт Джордж Ландрит, профессор юридического факультета университета Джорджа Мейсона, считает историю с Facebook весьма поучительной. Я думаю, вопрос, почему после первичного размещения акции стали падать, довольно сложный. Некоторые считают, что Facebook вышел на рынок ценных бумаг с не очень ясным бизнес-планом. Не знаю, но факт, что фондовый рынок не настолько прозрачен, насколько хотелось бы. Инвесторы часто покупают вслепую, не очень понимая, что именно покупают. Когда вы берете автомобиль, то видите его, можете даже проехать на нем. С акциями иначе. Еще одна проблема в том, что когда вы покупаете акции, впервые появившиеся на рынке, вы не можете проследить историю этих акций, траекторию их взлетов и падений. Вы не знаете, цена их завышена или занижена. Конечно, компания Facebook невероятно популярна, но я не понимаю, как она делает деньги, как превращает в живой капитал то, что у нее насчитывается 900 миллионов пользователей. Компания не продает свой продукт, не берет плату за подписку. Неясно, как работает реклама, размещенная на Фейсбуке. То, что реклама есть на экране, вовсе не означает, что пользователи покупают рекламируемый продукт или услуги. Я хочу сказать, что Facebook – замечательное изобретение, прекрасная идея. Но насколько доходна эта идея не только для самого автора идеи, но и для инвесторов? То, что цены акций резко упали, показывает, что инвесторы очнулись от первоначальной эйфории. Им есть с чем сравнивать. У компании Apple, например, есть продукция, которую можно потрогать, у которой есть вес, форма, есть множество функций. Apple превращает свои идеи в реальные деньги. А что продает Facebook и что может обратить в монеты? А вот что добавил к этому Джон Берлау из института Competitive Enterprise. Такое случается с крупными компаниями. Facebook – первооткрыватель, первопроходец. Можно заподозрить, что это просто мыльный пузырь, которому поверили миллионы пользователей. Но эти миллионы продолжают оставаться в социальной сети Facebook. Да, неясно, что продает Facebook, выгодно ли размещать в его сети рекламу. Но те же вопросы возникали, когда на рынке появилась компания Amazon. Она тоже сначала теряла деньги. Вспомним первые шаги и компании Home Depot, которая продавала реальный товар, у которой были склады и магазины. Но и она теряла деньги после выхода на фондовый рынок в 1981 году. Я считаю, что фондовая биржа должна не усложнять, а наоборот облегчать выход новых компаний на рынок ценных бумаг. Ибо это позволит инвесторам делать ставки не на известность и популярность компаний, а на их реальную стоимость. Не такими уж известными выходили на рынок некоторые компании всего лет 20 назад, в их числе Cisco Systems или Starbucks. Так что я бы говорил скорее о неправильной работе рынка первичного размещения акций. А инвесторам я бы советовал понять и принять, что инвестиции в ценные бумаги – это долгосрочный вклад. Если вам нравится Facebook, то наберитесь терпения. Но помните, что никто не гарантирует вам доход на фондовом рынке. Я лично за то, чтобы выбор у инвесторов был как можно шире, чтобы на фондовый рынок допускались не только очень большие компании, но и такие, чей капитал может быть в пределах 20 миллионов долларов, и чтобы за счет таких компаний с малым капиталом обычные инвесторы могли диверсифицировать свой портфель ценных бумаг. Несмотря на сбалансированные, сдержанные комментарии экспертов, споры о финансовом будущем компании Facebook не утихают. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:45.
Радио «Свобода», новости.
Следственный комитет России подтвердил задержание еще двоих человек по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве. Оппозиция считает аресты необоснованными и намерена провести сегодня в центре Москвы митинг протеста. Аналогичные акции пройдут в нескольких городах России и за рубежом. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл прибыл сегодня с визитом на Украину. В Пакистане жертвами теракта на рынке стали не менее 8 человек, еще несколько ранены. Все убитые и раненые – гражданские лица. В Сирии продолжаются бои между правительственными войсками и повстанцами в городе Алеппо. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Новопушкинская в защиту Болотной. Прямая видеотрансляция.
Комментарии экспертов.
Почему Роснефть интересуется BP?
Право автора.
Борис Парамонов. О добродетели и отвращении к ней.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. О них вам расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Годовые темпы роста общего объема экономики России в июне замедлились до 3,8% после 4,2% в мае, говорится в материалах Министерства экономического развития. Во втором квартале текущего года, согласно этим данным, объем ВВП России в годовом исчислении увеличился на 3,9%, а за первое полугодие на 4,4%. Текущий правительственный прогноз темпов роста экономики страны на 2012 год составляет 3,4%. Однако министр экономического развития Андрей Белоусов не исключает его повышения примерно до 4%. Инфляция в России за период с 1 по 23 июля составила 1,2%, а с начала года 4,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в минувшем году за такие же периоды потребительские цены в стране увеличились на 0,1% и 5,1% соответственно. Такая разница в темпах их роста связана с индексацией тарифов на услуги ЖКХ, с этого года перенесенной с января на июль. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом в текущем году инфляция в России составит от 5 до 6% против 6,1% годом ранее. Объем внешней торговли России в первом полугодии увеличился на 4,7% к уровню такого же периода прошлого года, составив 419 миллиардов 300 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства экономического развития. При этом экспорт вырос на 7,2%, а импорт на 4,4%. Таким образом, положительное сальдо внешней торговли России в январе-июне составило более 110 миллиардов долларов, увеличившись в годовом исчислении почти на 11,5%. Цены производителей на автомобильный бензин в России в июне увеличились на 1,2% после повышения на 1,6% в мае, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, на розничном топливном рынке бензин за июнь подорожал на 0,2%, а за май на 1,4%. Курс доллара на сегодня 32 рубля 96 копеек, на 33 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 83 копейки. По сравнению со средой он подорожал на 30 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Выпуск новостей экономики подготовил и представил вам обозреватель Радио Свобода Иван Трифимов. Театр на Таганке завершил сезон, большая часть труппы на гастролях, но 25 июля на один день двери театра открылись. На главной сцене сыграли спектакль-концерт под названием «Я, Владимир Высоцкий», поставленный по книге Марины Влади «Владимир или прерванный полет». Это камерная работа, в которой заняты сам режиссер Валерий Черняев и актриса Любовь Чиркова. Они ответили на вопросы Марины Тимашевой.
Когда вы только затеяли этот спектакль, что было, вот импульс?
Смотрите, когда я еще работал в театре, и я уже исполнял его песни в театре, я из-за него взял гитару в руки. Я не умел играть, я только благодаря ему взял. Из-за его песен, из-за его исполнения и так далее. Ну, это не могло не случиться, чтобы я не сделал спектакль о нем, хоть какой-то концерт. А вот взять просто гитару и петь его песни, лучше его никто не исполнит, да? А читать стихи без гитары, тоже это не Высоцкий. А вот когда вышла книга Марины Влади, вот тогда у нас все сложилось в голове. Вот мы, там актриса будет читать, я буду иллюстрировать, что она вспоминает. И это иллюстрация, а не исполнение и не претензия на какое-то новое такое решение и исполнение Высоцкого.
Понятно, что вы сделали инсценировку книги «Владимир или прерванный полет», а все-таки, когда делаешь инсценировку, то какие-то вещи уходят, что-то остается. Что для вас было самым существенным?
Я тоже не согласен во многом с книгой Марины Влади, но то, что ребята делают, мне это нравится. Может быть, это и, да, действительно, это лучший роман 20 века.
Инсценировка понятна, но песни уже выбирали вы сами, потому что Марина Влади, конечно же, вспоминает, рассказывает о каких-то песнях, но я не думаю, что вы шли прямо след в след. Сколько вы взяли песен и почему выбрали те или другие?
Некоторые песни написаны прямо для нее, да? Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. А вот, предположим, ты была в Париже, это Лужине посвящена. Ну а почему он не мог сидеть и петь эту песню ей? А там написано: он сел у моих ног, взял гитару и больше ее не впускал из своих рук. И пел для нее всю ночь. Так он мог спеть эту песню. Я как бы иллюстрирую, что могло быть примерно вот в тот вечер. Вот и все. И поэтому все лирические песни, они все подходят к Марине. Мы не играем Владимира Высоцкого, мы не играем Марину, мы рассказываем историю любви.
Вот вышла книга, началось бурное обсуждение этой книги. Зачем писала об этом, зачем ворошила это. И как-то снивелировали вот это, что он ее любил. Он ей посвятил такое количество поэтических произведений, и она была его музой. Как она на него смотрела, то, как он говорил, вот за кулисами все готовили к спектаклю, он говорит: ребята, Высоцкий подходит, ребята, играем в полную силу, моя в зале. Он всегда говорил, вот даже в последнем разговоре: ты единственная, благодаря кому я снова смогу встать на ноги. Вот о самом красивом романе 20 века, вот за этой пеной ушло все на второй план. И нам хотелось сказать, что, братцы, как вы смеете, если вы уважаете, любите Высоцкого, как вы смеете говорить как-то неуважительно о женщине, которую он любил, боготворил, и о которой он так потрясающе написал? Вот это Марина вспоминает, потому что это одно из последних стихотворений. Не меньше полувека, 40 с лишним, я жив, 12 лет тобой и Господом храню. Мне есть, что спеть, представ перед Всевышним, мне есть, чем оправдаться перед Ним. И дальше Марина говорит: ты читал мне эти стихи всего один раз, а они отпечатались у меня в памяти. И вот действительно, был спектакль о любви, поэтому мы и взяли, в общем, такие самые, ну, что ли, светлые страницы, и в то же время такие эпохальные. Вот это их встреча, это развивающееся их вот такое, знаете, нарастающее чувство, это их первая ночь, это их такая размолвка и в конце смерть. В принципе, по таким моментам люди должны понять, вот, насколько это действительно было великое чувство. То есть вот мы пытаемся донести информацию. Просто донести информацию, рассказать людям, как это было. Почему мы не играем, почему мы рассказываем историю. То есть вот я рассказываю историю от лица Марины, а песня Владимира Семеновича – это как вот иллюстрация той или иной ситуации, которую мы сегодня пытаемся прожить и вспомнить. Мое дело – вспомнить, а дело зрителей вместе со мной прожить.
Любовь Чиркова и Валерий Черняев рассказывали Марине Тимашевой о своем спектакле, посвященном памяти Владимира Высоцкого. Завершит программу «Свобода в полдень» рубрика «Общественное мнение». Новое исследование фонда «Общественное мнение» посвящено отношению к судам и судьям в России. Около половины опрошенных полагают, что несправедливые приговоры в России – частое явление. Слово Лили Пальвелевой.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Должно быть, самыми выразительными получились ответы на следующий пространный вопрос фонда «Общественное мнение». Одни считают, что в случае нарушения прав, ущемления законных интересов человека, ему следует сразу обращаться в суд. Другие считают, что обращаться в суд следует только в крайнем случае, если иными способами отстоять законные интересы не удается. С каким мнением, с первым или вторым, вы согласны? Так вот, 44% сказали, что будут обращаться в суд только в крайнем случае, 28% затруднились с ответом, и только 22% сказали сразу в суд. Прокомментировать эти цифры мы попросили судью Конституционного суда в отставке Тамару Морщакову.
Это просто конкретные, очень красноречивые цифры, которые говорят о том, что доверие населения у граждан к судам не очень велико. Это результат, конечно, деятельности не очень удачной судов, но, с другой стороны, я думаю, что это еще и некоторые издержки представления о нашей правоприменительной практике. Может быть, она даже и так плоха, что заслуживает таких оценок. Это должно вызывать особое внимание, потому что если практика так плоха, то тогда возникает вопрос, зачем она нужна.
Тут еще есть другие цифры, более подробные, по поводу отношения к судам и судьям. Люди спрашивают, чем в первую очередь, по вашему мнению, руководствуется обычно суд вашего района, когда принимает решение. Здесь картина, в общем, более отрадная, потому что почти половина, 46%, сказали, что руководствуется все-таки законом. А вот дальше дробятся мнения, но 19%, это самая значительная цифра, сказали, что при принятии решений суд руководствуется мнением обвинения прокуратуры. Соответствует ли это вашим наблюдениям?
Да, конечно, это соответствует не только моим, но многим социологическим наблюдениям, потому что в судах по уголовным делам очень ярко выраженный обвинительный уклон. Когда граждане говорят, что 46% граждан говорит, что, по всей видимости, суды все-таки руководствуются законом, то это еще тоже не очень положительная характеристика, потому что под законом здесь понимается любая инструкция. Закон будет применяться иногда, который имеет неправовое содержание. Кроме того, закон не выступает при осуществлении правосудия как специальный предмет контроля со стороны суда. На самом деле суд должен обеспечивать контроль за содержанием любого закона, который он применяет. А этого не случается, и даже при противоречии нормативных актов, применяемых в конкретном деле, закону более высокого уровня, парламентскому акту, суд не руководствуется требованием применять акт большей юридической силы, а следует инструкции, потому что она исходит от органов, которые наиболее близки, понятны и весьма действенны в осуществлении контроля за своими правилами.
Говорит Тамара Морщакова. И стоит ли удивляться, как распределились ответы на обобщающий вопрос Фонда «Общественное мнение»? Как вы в целом оцениваете деятельность российских судов и судей? Лишь 24% респондентов ответили положительно, 40%, то есть намного больше, отнеслись к российской Фемиде отрицательно, и 36% не определились с ответом. Показательно, что негативная оценка встречается чаще в том случае, когда в опросе участвуют люди, которые в каком бы то ни было качестве участвовали в каких бы то ни было судебных процессах. Если это был единичный опыт, то плохо склонен относиться 51%. Если же больше одного раза, то уже 62%.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Лиля Пальвелева. Мы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Валерий Пройдаков, у микрофона Михаил Соленков. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Александр Лукашенко не сможет стать членом.
По данным Министерства обороны, в Крымске останется чуть больше 1000.
По версии следствия, двойников бросал в сотрудников ОМОНа металлические ограждения.
Письма с поздравлениями самых разных людей приходили в тюрьму.
Хочу вас заверить, я приложу все усилия, чтобы обеспечить...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».